Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Программа «Радиорубка», как всегда, посвящена самым острым темам и проблемам, которые мы обсуждаем с двух диаметрально противоположных точек зрения. Выборы, конечно же, выборы в центре нашего внимания. Итак, партии определены, Госдума, практически тоже. И комментарии, эмоции уже потихонечку начинают стихать, но, тем не менее, разговор о том, по какому пути дальше пойдет Россия, не смолкают. И можно вспомнить о том, что президент нашей страны заявил, что в России будет развиваться многопартийная система. По его словам, во внутренней политике власти должны слушать и слышать все политические силы, в том числе и те, которые в парламент не прошли. Ну и в какой-то степени с президентом поспорили и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. И тот, и другой заявили о том, что в перспективе в России необходима двухпартийная система. Владимир Жириновский обосновал это тем, что, мол, слишком много партий на народ путается. Но лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сказал, что ЛДПР и «Единая Россия» могут объединиться в правый центр, а «Справедливая Россия» и КПРФ в левый центр. Так все-таки, возможно ли в России двухпартийная система? Сегодня для того, чтобы поспорить на эту тему, мы пригласили в студию директора Института стран СНГ Константина Затулина. Константин Федорович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И президента Института региональных проектов и законодательств Бориса Надеждина. Борис Борисович, приветствую вас.
Здрасте.
У меня огромная просьба и к одному, и к другому нашему спорщику поближе к микрофонам держаться. У нас узко направленные микрофоны, поэтому если будете очень далеко, да, спасибо. Вас просто наши слушатели...
Широкомыслящие
представители. Это да, для масштабной мысли, конечно же, нет границ. Но и по сложившейся традиции я даю нашим радиослушателям возможность понять, какую точку зрения будет отстаивать один и другой присутствующий в студии. Поэтому, Борис Борисович, вот давайте с вас и начнем. Итак, возможно ли в России двухпартийная система? Если можно коротко, тезисно, для того, чтобы люди поняли, как вы считаете.
Я начну с того, что двухпартийная система была бы крайне желательна, ибо она обеспечивает периодическую смену власти мирным путем по итогам выборов. Вот были там, не знаю, республиканцы, потом демократы, или там ХДС, ХСС, потом свободно, социал-демократы, какой-то мировой опыт. А у нас, к сожалению, система вообще даже не парламентская, а президентская, поэтому резюмирую. Такая система была бы хороша, ибо менять власть периодически надо. Плохо, когда одна партия десятилетиями у власти, но в ближайшей перспективе, ближайший там пятилетний цикл Думы, это малореалистично.
Угу. Ну что ж, понятно. Это была точка зрения Бориса Надеждина. Константин Федорович, вам слово. Возможно ли в России двухпартийная система?
Я думаю, что всем сторонникам двухпартийной системы в России надо отдохнуть или какое-то время провести в летаргическом сне. Мне очевидно, почему Владимир Вольфович заговорил вновь о двухпартийной системе. Ему очень хочется встать вровень с «Единой Россией». И он всеми силами, словесно и действиями своими пытается это приблизить. Но в России, я уверен, двухпартийная система не только невозможна в настоящий момент, но и она противопоказана. Потому что при нашей организации власти в самом деле двухпартийная система — это гарантия хаоса и бесконечного конфликта в стране, сначала политического, потом, может быть, и более горячего. Собственно, мы были в ситуации с двухпартийной системой или квази-двухпартийной системой в период перестройки. Пусть она не была оформлена, но с одной стороны были остатки КПСС, а с другой стороны были разного рода фронты, которые межрегиональные группы, которые их атаковали. Мы знаем, что из этого получилось.
Тогда у меня возникает вопрос, наверное, сразу к вам, Борис Борисович. Двухпартийная система. А можно определить сейчас, что это за две силы?
По сути дела, у нас с Константином Федоровичем есть согласие, что она в ближайшее время вряд ли возможна. Но есть принципиальное отличие в том, что я считаю, что она была бы полезной для страны, а Константин Федорович считает, что она была вредной. Я так вот упрощаю, чтобы...
Совершенно верно, да, я думаю, наши слушатели поняли.
Теперь смотрите. А двухпартийная система, она не может взяться ниоткуда, кроме одного события. Мирная, по итогам честных выборов, смена власти в Кремле. За тысячелетнюю историю России эта история ни разу не происходила. У нас власть в Кремле менялась либо по итогам престола наследия, при государях-императорах понятно как, А в современное время это выглядело так, значит, там уходит Ельцин, говорит, вот вам Путин. Путин говорит, вот вам Медведев. Потом Медведев говорит, вот вам обратно Путин. Да, ну это такое престолонаследие, да, по сути дела. То есть заранее объявляется, кто будет это место, так сказать, держать или греть там и так далее, все ясно. Ни разу, к сожалению. А смена власти в Кремле, типа там Горбачев сдался, ушел, Союз развалился, пришел Ельцин, это совершенно не по итогам честных выборов, просто распад страны.
Но мы говорим сейчас о президенте, поэтому... а при чем здесь две партии?
Сейчас,
да,
я, сейчас я объясню.
Угу.
Поэтому, честных выборов, поэтому извините, должно произойти следующее, хотя бы раз в истории страны. Вот должен сидеть там условный Путин в Кремле, а вокруг Кремля должен ходить условный, там, не знаю, кого назвать даже, допустим, условный Зюганов, да? Проходят выборы, выясняется, что их выигрывает условный Зюганов. Ну, фамилии называю случайно. И спокойно уходит условный Путин, президентом становится условный Зюганов, условный Путин становится оппозицией. Вот так вот должно происходить. И я уверен, рано или поздно так и будет. Потому что все страны, которые развиваются особо динамично и эффективно, они так примерно и устроены.
Константин Ильич, как вам эта логика, пожалуйста?
Мне эта логика кажется неполной. Для начала хотел бы так задать риторический вопрос своему визави. А вот Япония, она какая, динамично развивающаяся или нет? С 45-го года практически все время без перерыва там у власти находится либерально-демократическая партия. И систему, при которой, кстати, многопартийность в Японии, в ней никто не сомневается, она существует, никто не называет недемократической. Она называется полуторапартийной. Я думаю, что и мы вышли, вот, по крайней мере, в путинское 15-летие, по сути, именно на этот уровень, на уровень этой полуторапартийной системы. Кстати, именно она в свое время гарантировала японское экономическое чудо. И это, по-моему, никто не отрицает. То, что предлагает в данном случае Борис Надеждин, это, в общем, все очень условно, как он говорит. Но именно потому, что оно очень условно, оно в реальности за 1000 лет в России ни разу и не оказалось применимо. Потому что, еще раз хочу это сказать, вопрос не в многопартийности. Многопартийность закреплена Конституцией, в ней никто не сомневается. Вопрос в том, реально ли предполагать, что соревноваться, вот как он говорит, спокойно и демократично, будут в России две равновеликие практически силы, которые периодически будут, как в Соединенных Штатах, передавать друг другу пас.
Тогда скажите, Константин Федорович, вопрос теперь вам. А действительно ли в нашей стране многопартийная система, если те, кто приходил на избирательные участки из 14 партий, ну, от силы, наверное, знали программу, ну, 2-3, это в лучшем случае, и также были знакомы с лидерами, ну, максимум там 4 партий, все остальные, 5, наверное, все остальные были за гранью понимания и ориентировались только на название. Это действительно реальная многопартийная система в нашей
стране?
Конечно,
многопартийная. Послушайте, а вы разве сомневаетесь, что в самых что ни на есть Соединенных Штатах Америки или любой другой стране Запада, которые, в демократичности которых никто не сомневается, люди, далекие от политики, также слабо ориентируются в том, кто там во главе какой партии находится? В Соединенных Штатах, между прочим, не двухпартийная система, а многопартийная. Там есть либертарианская партия. Там периодически появляются третьи всякие, претендующие на участие в избирательной гонке партии. Просто реально скроен механизм таким образом, что, по сути, эти две партии действительно меняют друг друга у власти, и это для Соединенных Штатов нормально. Это устоялось. Что касается нас, то у нас многопартийность существует, повторяю, есть партии, в них никто не сомневается, что они есть. Значит, хорошие они или плохие, конечно, тут может быть разная точка зрения. Я думаю, что очень многие люди в России знают, на самом деле, кто такой Явлинский. А многие, я уверен, даже знают, кто такой Касьянов. И именно поэтому за них не голосуют. Но так то, что они за них не голосуют, не есть отрицание многопартийности. Как раз наоборот.
Хорошо, в таком случае давайте мы сейчас после маленького 2-минутного перерыва на рекламу узнаем мнение нашей аудитории, потому что вопрос, возможно ли в России двухпартийная система, мы обсуждаем сегодня в рамках программы «Радиорубка». Ну, у нас пока, правда, не рубка, а такое, знаете ли, интеллигентное обсуждение этой темы с директором Института стран СНГ Константином Затулиным и президентом Института региональных проектов и законодательств Борисом Надеждиным. Обсудим и с нашими радиослушателями, кого поддерживаете ли вы, кого поддерживаете вы, считаете ли, что в России действительно возможно двухпартийная система, или поспорите с этим. Через 2 минуты готовы выслушать ваши комментарии.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Выборы прошли, а споры остались. Тем более, возможно ли в России двухпартийная система? Эту дискуссию сейчас ведут и сами политики, которые прошли в Государственную Думу, у каждого из них своя точка зрения, но и наши спорщики здесь в студии. Директор Института стран СНГ Константин Затулин считает, что нет, двухпартийная система в России невозможна. Ну и ни к чему, собственно. А вот президент Института региональных проектов и законодательств...
Возможно, но ни к чему.
Ну ни к чему, да. Борис Надеждин говорит, что нет, для нашей страны это, увы, пока недостижимое, но благо, двухпартийная система — это вот хорошее такое перспективное будущее развития нашей страны. Кого поддержите вы? Чью точку зрения поддержите? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение присылайте на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну и, безусловно, я буквально через 10 минут назову телефоны для голосования. Пока же, как и обещала, ваши комментарии в нашем эфире. Николай, здравствуйте. Да, можно взять наушники.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Кого поддерживаете? Возможно ли в России двухпартийная система?
Нет, не будет.
Почему?
А потому что у нас очень общество, ну как сказать, разобщенное.
Угу. То есть вы, немножко растолкуйте, между собой две партии будут спорить, или люди не поймут, за какую партию голосовать? Я не очень поняла, что значит разобщенные?
Нет, у нас люди другие. У нас не идут за одной кобылой.
Что-то мне кажется...
Что-то да. Спасибо огромное, Николай.
Буквально три дня назад у нас, по-моему, весь народ как раз и пошел за одной кобылой. Это называется «Единая Россия», за редким исключением.
Да, ну я еще спрошу, почему это произошло. Следующий телефонный звонок. Пожалуйста, Александр, вы в эфире. Здравствуйте.
Вечер добрый. Вы знаете, я очень редко согласен с Надеждиным, но в этом случае я с ним согласен. Нам нужно стремиться не просто ждать, когда они сами сформируются, эта двухпартийная система, а надо стремиться создавать. И я не хочу вот быть Лангой там или Кассандрой, но я считаю, что через 10-15 лет у нас будет на базе партии ЛДПР, это будет партия «Патриоты-демократы», а на базе «Единой России» будут патриоты-государственники. И вот эти две, партии, они постепенно всосут в себя, значит, все такие, скажем, ну, рациональные силы. А все остальное отметется.
Пожалуйста, спасибо. Но, огромное комментарий.
Ну,
хотелось бы услышать,
пожалуйста.
У меня
короткий комментарий. Я так себе представляю, как через 15 лет 85-летний Владимир Вольфович, дай бог ему здоровья, всосет в себя все здоровое в стране.
Не, ну дело не в этом, не в его возрасте, а дело в том, что он объявлен демократом. Он государственный демократ, если я правильно понял нашего слушателя. Перспектива ЛДПР именно демократическая. Я в этом сильно сомневаюсь. Я сомневаюсь и в ЛДПР, и в Жириновском, а самое главное, я не вижу никакого прока в искусственном переносе на нашу почву чужого политического опыта, который называется вот двупартийность. На самом деле есть и другие варианты, никто не скажет, что двупартийная система, она существует в оформленном виде в Федеративной Республике Германии, там все-таки даже в самые-самые времена как минимум три партии между собой спорили, а иногда и четыре. Менялись, правда, эти составы, там свободные демократы отступали, на место их приходили новые силы, но, в принципе, это была не двухпартийная система. В Великобритании, да, были элементы двухпартийной системы, но все-таки выжили либералы, и либералы тоже остаются, а временами появлялись еще и новые силы всякие, могут появиться и так далее. То же самое и у нас. Почему я вижу на самом деле в двупартийной системе определенную угрозу? А именно по той причине, что для нас она не характерна, и что при нашем на перспективу до сих пор отношении к конкуренции на этом уровне далеко не всегда лидеры этих партий будут согласны так легко и свободно уступать друг другу при проведении выборов, когда речь зайдет о долях процента.
Константин Федорович, скажите, пожалуйста, а говоря о двухпартийной системе, может быть, мы сейчас, Борис Борисович, вам тоже этот вопрос, может быть, мы сейчас постепенно должны перейти и к определенному запросу, который есть в нашей стране на одну партию? Он есть?
Есть, конечно. Я называю вот эту нашу, я вижу нашу систему очень близко к Японии. Кстати, и наши общества тоже достаточно традиционалистские. По-разному традиции формируются, но все-таки они традиционалистские. И вот в данном случае это полуторапартийная система. В рамках «Единой России» происходит спор, между прочим, внутри «Единой России». Сторонников более, скажем, в экономике, более управляемой экономики, со сторонниками рыночной экономики. Вот, скажем, моя точка зрения и точка зрения, или моя, или, допустим, кого-то еще в «Единой России», там, я не знаю, Исаева, и точка зрения, например, такого руководителя московского отделения «Единой России», как Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, она может быть очень разной.
А можно я, с вашего позволения, заострю вопрос, если вы на это согласитесь? Потому что вы пришли отстаивать точку зрения, что в России невозможна двухпартийная система. Вы, соответственно, Борис Борисович, говорите, что да, возможно.
А можно я хотел бы точнее сказать. Да. Она возможна, но это будет предвестие распада или серьезного гражданского конфликта.
Хорошо, а тогда можно я спрошу, а однопартийная система, вот вы за однопартийную систему, Константин Федорович?
Нет, я не за.
Нет, вы не за. Борис Борисович, вы тоже не за.
Не за, конечно.
Не за. Но у общества есть стремление к однопартийной системе? Это значит, уже вопрос Борису Надеждину.
Я предлагаю не вдаваться там в опыт Японии. Можно еще Китай вспомнить. Там вообще все просто. Вот. Тут суть дела вот в чем.
Там
дело
тоже не так просто.
Не в том, как бы, двух-, трех-, четырехпартийной системы. Это, в конце концов, детали. Тем более, что чистых двухпартийных систем, Константин Федорович прав, в общем-то, в Европе, например, нет. Да? Вопрос в другом. Происходит ли смена власти по результатам выборов или не происходит, да? Вот это и отличает, при том, что как бы везде демократия, это и отвечает там Северную Корею и, например, там Узбекистан, да, вот где не происходит смена власти. Вот Каримова, если бы он еще жил, так бы и выбирали всю оставшуюся жизнь. От стран других, где смена власти реально происходит.
Скажите, сколько
и без всяких
в нашей
майданов
стране, вот, ну, примерно в процентном соотношении людей зависят от государства, так или иначе связанных
гораздо
с государством?
Гораздо больше, чем в большинстве сопоставимых с нами по развитию стран, в
так,
частности европейских.
Тогда вопрос второй. Согласен ли человек, готов ли человек на подсознательном, может быть, даже уровне, потому что известно, что все-таки немалая часть людей, приходя на избирательные участки, делают выбор, ну, скажем так, не обоснованный, разумный, а вот такой эмоциональный,
знаете,
спонтанный.
Я могу...
Готовы ли они проголосовать против своей стабильности, как они считают, если они зависят от государства?
Сейчас я вам скажу одну удивительную вещь. Чем принципиально отличается, вот здесь я согласен с Татьяной Федоровичем, русский человек от условного немца или француза. Когда плохо и в стране кризис, и люди недовольны, то, скажем, во Франции действующий президент Олланд, избранный 4 года назад, у него рейтинг упал страшно, и они его наверняка сменят. И Меркель, Ангела, она уже по европейским меркам долго сидит, 11 лет, если я не ошибаюсь. И сейчас она проиграла выборы земельные в Берлине и так далее. То есть, как бы там, когда все плохо и неустойчиво, люди говорят: о, власть надо менять. А в нашей стране происходит ровно обратная история. В стране реально кризис, масса недовольных. Но, тем не менее, люди на этих выборах проголосовали за то, чтобы ничего не менять. То есть, у нас чем хуже, тем народ больше любит начальство.
Нет, не согласен.
Нет, не согласен. Во-первых, хочу обратить ваше внимание, что наши люди готовы голосовать против власти.
Что-то
если бы
еще
вдобавок, нет, минуточку, они проголосовали против власти. В 96-м году, как известно, они выбрали Зюганова. Просто Зюганов не пришел к власти, это другой вопрос. И это совершенно уже давно доказанный факт, но что они за него проголосовали. Это подтвердил даже премьер Медведев недавно вот в «Московском комсомольце». Большое интервью генерала армии Куликова, который рассказывал о том, как фальсифицировали выборы в пользу Ельцина. Но Зюганов не захотел на самом деле настаивать на своих правах. Люди наши 90-е годы активно выступали против власти. Вот у нас тогда была ситуация реально, и в элите тоже, она раскололась, например, на выборах 99-го года, на единство и на отечество, всю Россию. Значит, на самом деле, действительно, наши люди больше, чем где бы то ни было, беспокоятся о целостности и стабильности и так далее. А почему? Да потому что они только что получили прививку. Это прививка распад Советского Союза. И когда этой целостности и единства не наблюдаются, вся конструкция может пойти в разнос. Вдобавок ко всему, дело отягощено нашим национально-территориальным делением.
А может быть, все проще? Может быть, давайте вспомним, как у многих действует следующая логика. Да, плохая работа, да, малооплачиваемая, но неизвестно, что будет, если я пойду на сторону искать более высокооплачиваемую
теперь
работу. Какой
самое,
будет начальник,
самое,
какой коллектив? И вот здесь то же самое.
Самое главное, с чем я не согласен – Надежда Борис Борисович исходит из того, что у нас в стране все плохо, и люди вот почему-то, когда все плохо, они отказываются менять власть. На самом деле у нас люди чувствуют, что у нас в стране по-разному. И у нас в стране хорошо то, что есть президент, который эту страну пытается вывести в мировые лидеры вновь и предпринимает шаги самостоятельные во внешней политике. Они это оценивают и оценивают то, что он беспокоится о безопасности, об обороне, о внешней политике. Они после всего, что с ними произошло в 90-е годы, это ценят выше, чем то, что вот кажется Борису Борисовичу самым главным, то есть состояние их кошельков.
Мы вновь уходим на перерыв, после которого я уже назову и телефоны для голосования и продолжу принимать ваши телефонные звонки, зачитаю и сообщения, которые пришли на WhatsApp.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Возможно ли в России двухпартийная система? Обсуждаем мы с директором Института стран СНГ Константином Затулиным и президентом Института региональных проектов и законодательств Борисом Надеждиным. Вот как распределились позиции здесь в студии. Возможно ли в России двухпартийная система? Да, возможно, считает Борис Надеждин. Согласны с этой точкой зрения, звоните по телефону 637-65-19. Это телефоны для голосования. Один телефонный звонок, и, пожалуйста, ваш голос учтен. На тот же вопрос Константин Затулин отвечает «нет». Нет, невозможно. Согласны с этой позицией. 637-65-20. Код Москвы 495. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И зачитываю сообщения, пришедшие на WhatsApp. Не все, конечно, прошу прощения. Их очень много, но хотя бы вот из последних. Сейчас в России и не многопартийность, и не двупартийность. У нас монопартийность, по сути. Мы не США, не Европа, не Китай. У нас свой путь, какой есть, но свой, пишет Александр. Следующее. Я полностью поддерживаю Надеждина. Главное, чтобы он был искренен в своем политическом взгляде и не заигрывал с жителями Кремля, пишет Яков.
Я с жителями Кремля?
Ну, да, ну это вот, видите.
Я постоянно заигрываю с жителями Долгопрудного, это правда. Насчет Кремля... не знаю.
Следующее сообщение. Наша страна империя по сути. Нам лучше что-то типа монархии. Американская двухпартийная система. По-моему, больше театр. Там президент сильно управляется некой надпрезидентской силой, официально не афишируемой. Ну и также сейчас, конечно же, огромное количество телефонных звонков, что неудивительно. Олег вот давно ждет своей возможности присоединиться к одному из наших спорщиков. Олег, пожалуйста, вам слово.
Да-да. Добрый день, ведущие, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну, естественно, я поддерживаю сообщение, было последнее, что, конечно, монархия, но не такая конституционная, а именно самодержавная монархия, потому что у нас ее не было практически со времен Ивана Грозного. Когда он взял опричников и сказал, я доверяйте мне, и я поведу страну и выведу. И он создал империю, именно он, с опричниками. А потом все пошло рушиться, когда, извините, окружение Романовых было кто? Слуги... культа императорского служения. Они его обслуживали, но делали свое дело. И это 17-й год. И также коммунисты, также их продали. Им надо служить не партии какой-то одной, там, народу, а именно высшим идеалом страны, сохранения государства как единого целого и нерушимого. Вот это самая главная задача монарха или генсека, как угодно его назовите. Можно по-любому назвать, но, извините, эти партии, они разрушили нашу страну, как 500 масонских организаций перед 17-м годом.
Когда Олег, так проще говоря, вы за однопартийную систему вообще?
Не однопартийную, я хочу, чтобы был патриот страны, государства, который...
Ну, понятно, да, но это и есть однопартийная система. Неважно, как вы это назовете, самое главное, что в руках одного человека должна быть власть. Нам пишут из Америки, кстати. У нас в Америке, да, многопартийная система, но по телевидению и радио работают только... Но телевидение и радио работает только на республиканцев и демократов. Все, пишет наш слушатель из Соединенных Штатов Америки. Действительно так. Следующее сообщение. Азамат нам пишет. Нет, невозможно. Многопартийная система – это всего лишь пыль в глаза. На самом деле у нас одна партийная система. Чтобы была многопартийная система, надо, чтобы правительство, президент, министры, губернаторы, избирательные комиссии были беспартийные и будут честные выборы. В связи с этим возникает вопрос. Сейчас вторая реальная сила. Вот представим себе, мы сейчас с вами перенеслись на несколько лет вперед, и первая сила это, ну, будем так говорить, некие партии, поддерживающие президента, а вторая? Вторая кто?
Нет, это неправильно. Значит, много или двух, там, или трехпартийная система возникла совершенно по-другому. она возникла следующим образом. По мере ухудшения социально-экономической ситуации, которую, увы, абсолютно неизбежно при сохранении нынешнего курса, будет резко падать уровень доверия правительству. Он уже падает к правительству. В какой-то момент будет падать рейтинг доверия к Путину. Он тоже падает, но не так быстро. Я думаю, что к 2017 году он будет ощутимо падать. В этот момент президент Путин, как человек, безусловно, умный и не желающий, чтобы события шли там, как во времена Горбачева, да, так сказать, постепенное падение, уход и распад, Путин, к счастью, не Янукович, он сделает примерно следующее. Он реально будет опираться уже не только на такой монолитный союз силовиков, региональных начальников там и, значит, так называемых системных либералов, которые сейчас в экономическом блоке правительства, реально произойдет раскол, ну, не раскол в смысле там вот войны, а просто такое четкое артикулирование разных интересов важнейших социальных слоев и элит населения. Я могу сказать, какой будет альянс? Хотите, скажу?
Давайте.
Будет альянс тех, кто сейчас составляет основу путинского правления, то есть силовики, ну, на секундочку, бюджет которых, доля, значит, госбюджете на финансирование которых выросла при Путине несопоставимо просто, да? Дальше. Но будет другая вещь. Будет артикулирован интерес бизнеса, достаточно ясно. Будет артикулирован интерес региональных элит, которые начнут выходить из-под вертикали. И, кстати, наличие в Думе одномандатников будет этому сильно способствовать. Уж я-то хорошо знаю, я был одномандатником.
Но Константин Федорович одномандатник, скажем так. То есть у нас есть победители и проигравшие на этих выборах практически.
Да не то слово.
Ну как,
нас,
да, конечно.
Смотрите, суть
Но
вот
Константин Федорович-то прошел,
я
а вы
просто,
не прошли, Борис
Борисович. Константин, я просто коротко скажу. Я один раз же все это видел уже. В 90-м году избрался Верховный Совет РСФСР еще тоже из одних одномандатников, и все были верные члены КПСС. Через год, когда начало все рушиться, и Горбачев там рухнул просто, да, эти же самые люди избрали Ельцина председателем Верховного Совета. Вот те же самые люди. У нас, конечно, слава тебе, Господи, не будет так жестко. Вот, но я вас уверяю, вот консолидация нового типа будет очень похожа на то, что происходило, Константин Федорович это хорошо помнит, когда Отечество вся Россия выстраивалась, и она будет базироваться на союзе региональных элит с частью одномандатников, которые обязаны избранием не столько условно Кремлю, сколько губернатора, да, на том, что региональные элиты сейчас оказались крайними, на них вешают майские указы, и все, деньги забрали, да? И это будет новая конструкция. И вот так возникнет двухпартийная система. Я думаю, что горизонт 3-4 года.
Значит, понятно, так.
Борис Борисович исходит из своих целевых установок, связанных с тем, что нынешняя власть плохая, и надо как можно быстрее ее поменять разными другими путями. Ну, ты говорил о том, что ситуация будет ухудшаться, она уже ухудшилась у правительства, дальше у президента.
Ну, это
через
правда,
некоторое
да.
время неизбежно произойдет раскол и так далее.
Заметь, что я Путина только хвалил.
Это ты Путину скажешь, чтобы он был спокоен насчет твоей лояльности. Что касается... Мне нет необходимости кого-либо там убеждать в своей лояльности. С этим все в порядке. Я хочу лишь сказать, я просто по убеждению считаю, что совершенно правильно будет, если Единая Россия начнет перерастать в нечто большее в 2018 году, может быть, на базе Объединенного Народного Фронта, и будет включать, может быть, вчерашних противников, по крайней мере, тех из них, которые готовы к такому компромиссу и к такому включению.
Возникнет. То есть это сценарий Миронова, что ли, получается?
Нечто похожее на объединение в поддержку президента республики, то есть галлийский вариант в поддержку президента. Поскольку актуальным будет вопрос в 2018 году, именно этот. Будет избираться вновь Путин или не будет? Он сейчас не дает ответа на этот вопрос. Я бы лично поддержал бы его избрание в 2018 году, но это сейчас преждевременно обсуждать. Но к этому, мне кажется, дело идет. Не к конфликту между элитами. Судьба правительства здесь вторична по сравнению с этим вопросом, потому что президент есть гарант целостности нашей страны, которая на протяжении жизни нашего поколения уже раскалывалась. Нам нельзя допускать этого раскола. Тем более, что у нас есть очевидные конкуренты, очевидные недоброжелатели. Они сегодня проявляются, и факт санкций против нас об этом говорит, и многое-многое другое. В 90-м году, на самом деле, Борис Борисович немножко изменяет память, как раз и была ситуация реальной двупартийности, как раз в Верховном Совете РСФСР, когда, с одной стороны, на выборах, происшедших после на год выборов на съезды народных депутатов СССР, прошли примерно в половине это коммунисты, и половина примерно их демократические противники.
Нет, ну не такой расклад, кстати.
Примерно такой был расклад. Нет. Другое дело, что на фоне того, что происходило между Союзом и Россией, коммунисты, часть из них, поддержали Ельцина на выборах председателя Верховного Совета, и он пришел.
А вот это правда.
Да. И
но
затем...
они были коммунисты, процентов на
80. Да, они были коммунисты, но они встроились в эту новую, и потом они поддержали, проголосовали за Беловежские соглашения, кстати, в этом самом Верховном Совете. Между ними в 91-м году была полная идиллия. Идиллия разрушилась в 93-м, а не к 91-му году. Но к этому времени судьба страны уже была решена. Я имею в виду большую страну, Советский Союз, большую Россию. Так что на самом деле, мне кажется, эти варианты, связанные с двупартийностью, очень искусственные и очень такие теоретические, тем более базирующиеся на чужом опыте, они к нам неприменимы. Возможно ли это? Да, возможно. Я же говорю, что на протяжении жизни нашего поколения несколько раз была попытка этой двухпартийности. Ни к чему хорошему она реально не привела. Нам важно было бы, может ли при этом в условиях меняться власть? Безусловно. Если страна или президент вместе с поддерживающими людьми проводят ярко антинародную политику, как это было при Ельцине, который приходил на волне успеха, а в 96-м году в начале избирательной кампании, чего никто не отрицает, в отличие от результатов выборов 96-го года, он вообще там долю процента популярности у него была, потому что он проводил ярко антинародную политику. И люди это чувствовали, голосовали против него. Но условия сменяемости власти у нас существенно более серьезные, чем просто вот игра в демократов и республиканцев. У нас сменяемость власти может быть чревата распадом страны, как это произошло в 91-м году. Поэтому нам надо на эти риски закладываться и не придумывать себе на голову этой двухпартийности.
Я вижу, Борис Борисович не согласен.
Я могу сказать следующее.
Это что, страшилки?
Ну, не то, что страшилки, это некоторый такой взгляд на мир, достаточно распространенный, на мой взгляд, в корне неверный, объясню почему. Вот как раз долгосрочная стабильность в современном мире обеспечивается не тем, что десятилетиями находится одна партия у власти или один человек, как у нас уже 17 лет у власти фактически. Нет, долгосрочная стабильность как раз обеспечивается тем, что работают институты, и при смене хозяина Кремля ничего не рушится. Работает парламент, работает судебная система.
Вы где были, Борис Борисович, 90-е годы? У нас смена произошла хозяина Кремля. И что, есть тождество между двумя этими хозяевами, Ельциным и Путиным?
В 90-е годы я про это говорил. Не происходила смена власти мирным путем по итогам выборов. Это не было ни разу. Сначала был развал Союза и место Горбачева Ельцина, а потом было престолонаследие. Я о другом говорю. Иллюзия думать, что очень стабильное, долгосрочное правление одного человека.
Прошу прощения, не успеваем закончить и после перерыва.
Да.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Радиорубка. На радио «Комсомольская правда». Будет жарко.
Ну, у нас сегодня довольно интеллигентная программа «Радиорубка». Вот наши радиослушатели, привыкшие к жесткой борьбе, одни недоумевают, а где, собственно, сама рубка, другие говорят, ну вот, наконец-то послушали интеллигентную дискуссию. Но уж не знаю, это зависит, конечно, от наших спорщиков. Вопрос довольно острый. Возможно ли в России двухпартийная система, но, видимо,
апельсиновый сок не принесли.
Поэтому... словесных... Зато кофе принесли, вы как-то им не воспользовались.
Горячее.
Горячее, бережете друг друга.
Весь кофе выпил Надеждин, кстати, из Атулина кофе.
Но я так понимаю, что в пылу предвыборной борьбы, которую вы прошли оба, да, как одномандатники, видимо, весь пыл политический уже был,
да,
потрачен,
нет,
на избирателей.
Ну,
нет,
каждого,
не был.
У каждого свои эмоции и способы их проявления. Ну, я никогда не был замечен в том, что плескался яблочным или там апельсиновым соком.
Борис Борисович, вы, по-моему, тоже.
Я?
Хотя нет, ругались.
Нет, у меня был случай, когда с Жириновским я пытался подраться, он охрану вызвал. Это отдельная история.
Понятно, надо было.
Но он первый начал. То есть я никак первый не начинаю.
Ясно. Мы спрашиваем нашу аудиторию, возможно ли в России двухпартийная система. Вот как голоса распределились. Да, возможно, считает Борис Надеждин. Если вы согласны с ним, звоните по телефону 637-65-19. Нет, говорит Константин Затулин, поддерживаете эту точку зрения. 637-65-20.
На самом деле вопрос не очень корректный. Надо было задавать невозможно, невозможно. А нужна или не нужна?
Вот это да.
Он правильно, он говорит, что нужна. Я говорю, что не нужна. Вот это точнее. А
возможно, все.
Да. Как известно. Поэтому жестко. Кто считает, что стране не нужна эта куча партий, пусть будет жесткая одна, это Затульна. А кто считает, что стране
нет,
нужна...
Нет.
А кто считает, что власть должна меняться мирным путем? Те за Надеждина. Мирным путем.
Ты хочешь деточка на дачу или чтобы тебе голову оторвали? Это было как раз в Беевские годы, фильм «Подкидыш».
Константин Федорович, сформулируй.
Воспитанник Борис Борисович
Надеждин. Я предлагаю, что живо пошло. Вот Константин Федорович формулирует свою позицию, и я свою. И четко голосуем. Давайте.
Так мы же вроде как сначала этим занимались.
Да.
Первые пять минут нашего
я
эфира.
Я сформулировал свою позицию. Возможно, все, что хочешь. Но и временами это к этому подходило. Но ничего, кроме катаклизмов, это не вызывало в нашей стране, которая чревата все время, беременна проблемой единства, целостности и так далее. Поэтому не нужна нам двухпартийная система. Наша система должна быть многопартийной, потому что надо, чтобы...
Был карась, стручок и горошина. Стручок — основная партия, горошина — все остальные.
Карась, чтобы не дремал, в том числе правящая партия. В данном случае наша система сложилась как полуторапартийная. Очень близкий аналог я назвал Япония. И задачи такие же, как перед Японией. Необходимость экономического чуда, стабильности и всего остального.
А вот Борис Борисович говорит, что нужна двухпартийная система.
Моя позиция простая. Дело не в количестве партий, а в том, чтобы не были бесконечно долго у власти одни и те же люди, периодически меняясь местами. Путин, Медведев, Медведев, Путин. Я чисто условно
Дэн Сяопин. Жалко, что он так долго. Надо было его через год поверять на
нужно. То есть вы сразу говорите, что при многопартийной системе
альтернативы
действующей власти
быть.
Не будет.
И должна быть альтернатива, и должна быть, еще раз вот цитирую сам себя, периодическая смена власти мирным путем по итогам честных выборов. Уже должно быть.
А многопартийный что, распыляет, что ли, внимание?
Как раз
или
для
что,
того,
что
чтобы эта периодическая смена власти не сопровождалась, не дай бог, майданами, катаклизмами, а была мирным путем. Да? Центр сберком посчитал, старый президент ушел, пришел другой. Да? Старого никто не сажает в тюрьму. Он спокойно в оппозиции. Он, может, потом вернется через 5 лет. Очень такое может быть. Сейчас Саркози может вернуться. Или там
это не для нашей страны,
ну,
понимаете?
Конечно,
это
да,
грезы, грезы швейцарские, французские. Там,
я считаю, что
угодно.
Русский
даже
народ...
Даже не итальянский,
что русский народ
там уже
за тысячу лет выстрадал свой особый путь. Но это путь демократии, а не авторитаризма. Плохо, когда одни и те же люди десятилетиями сидят. Мы это проходили.
Подождите,
уже.
Какой же он особый, когда, пожалуйста, вон, вы говорите, что и в Америке двухпартийная система.
Нет,
ну,
слушайте, в Америке другая система.
В таком случае?
У нас не будет, вот смотрите, еще раз, абсолютно разные системы в Америке, в Германии, в Японии, совершенно разные политические системы. Уж не говорю о том, что Япония — это монархия, там Германия — парламентская республика, а США — президентская республика. Дело же не в этом. Современная политическая система должна обеспечивать, еще раз повторяю, периодическую смену власти мирным путем по итогам честных выборов.
А кто вам сказал,
вот
что если перед в этой нашим... системе следующая, вот понимаете, вот следующая власть, ну, допустим, представимся, да, прошли определенные годы,
извините,
подошло время второй партии, а ему говорят, фигушки.
Что-то к концу мы раздухарились.
Не-не, я хочу сказать, что очень странное представление демократической системы. Оказывается, весь смысл в том, что все время надо меняться.
Меняться, да.
Вот это главное.
Все время.
Все время.
Ну, хотя бы раз 15 лет.
Смысл демократической системы, Борис Борисович,
мирным путем,
хочу сейчас это продиктовать, если хотите. Он состоит в том, чтобы в результате выборов приходили те, кого народ выбирает. Будет это сменяемость или это не будет сменяемость, зависит от того, какой результат. А он хочет, чтобы у нас была просто игра, вот такая игра, то ли в поддавки, то ли в го.
Слушайте, послушайте.
Когда надо обязательно менять, потому что ну, надоели вот... каким-то людям, которые сидят в салонах и которые вот взяли, послюнили палец, куда ветер дует. Ага, надо поменять одного на другого. Послушайте, если этот конь везет, то зачем его менять? И потом, кто вообще может с нашим опытом быть уверенным, что тот, кто придет на смену, окажется лучше?
То есть вы считаете, что это мирный путь смены власти?
Значит,
а какой же он мирный?
Поясню,
Борис
Борисович. Поясню суть проблемы. Стабильность долгосрочная в современном обществе обеспечивается не тем, что одна и та же партия десятилетиями у власти, а как раз тем, что работают институты и смена что президента, что правительства не является потрясением для страны. А вот как раз авторитарные режимы обладают одним свойством. Они как бы обеспечивают стабильность. 90% доверия было и у Мубарака, да? египетского.
Нет, а вот когда они Константин Федорович вам сказал следующее. А где гарантия, что по истечении определенного срока, когда должна пройти смена власти, действующая партия скажет, что хорошо, конечно, мы согласны, берите эту власть. Или народ скажет, а мы хотим вот теперь вот эту партию. Где гарантия? А дальше начинается что?
Могу сказать, я же сказал, как это будет происходить.
Условия соблюдены или нет? Людям сказали, хотите, пожалуйста, вот идите на выборы, поменяйте, что хотите. Люди пришли, и Борис Борисович признает, что они, там он считает, что были фальсификации, я так всерьез не считаю, но хорошо, были даже, но даже с этим он говорит, все равно Единая Россия в разы
это
больше,
правда, да.
Чем любые другие. Значит, правда. Тогда, уважаемые демократы, удовлетворитесь таким демократическим выбором народа. Нет, говорит Борис Борисович, это плохо. Народ что-то не тот, надо обязательно менять, потому
кстати,
что ну, засиделись,
я,
понимаете.
Где и когда я сказал, что народ не тот? Боже упаси, у нас народ
сути,
как раз
говорите.
Самый тот. У нас народ все соображает.
Это вы в пылу
я
избирательной
могу...
кампании
нет.
Людям рассказывали.
Я
на
могу,
самом деле
я
вы
могу
думаете
сказать,
по-другому.
У нас проблема не в народе, а проблема в таких, как я, оппозиционерах. Я вот так самокритикой займусь. Смотрите. Единая Россия стремительно теряет электорат. В 2007 году 45 миллионов проголосовало, в 2011 32 за нее, сейчас 28. Проблема в том, что разочаровавшиеся в Единой России просто не пришли на выборы. У них нет за кого голосовать. А эта проблема не народ, это моя проблема.
Я прошу прощения, вот. У нас 20 секунд остается только для того, чтобы я нашим радиослушателям сказала, кто же по результату нашего телефонного голосования сегодня победитель. Вопрос был, возможно ли в России двухпартийная система. Да, возможно, считал Борис Надеждин. За него 40% голосов. Нет, невозможно. Константин Затулин, за вас 60. Ну, прям как на выборах.
Как на выборах, просто.
Радиорубка. На радио «Комсомольская правда».